Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
И Юлиана Шкагала, наш продюсер Сандра Лыпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 26 марта. Подводим итоги раунду технических переговоров Соединенных Штатов с Украиной и Россией в Саудовской Аравии, по итогам которых вроде бы договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море. Насколько это серьезно и как это реализовать, говорим в нашем эфире.
Ну а тем временем продолжает расти число заболевших детей инфекцией, вызванной опасной кишечной палочкой. 6 детей, их состояние оценивается как тяжелое. Эту тему также сегодня продолжаем обсуждать.
Общество за легальное содержание предлагает подписать меморандум совместный между кинотеатрами, Минкультом и Национальным киноцентром, который позволит избежать доминирования русского языка в кинотеатрах. Обсудим, что это такое.
Уже в пятницу мы сообщали вам, что Рижская дума намерена ввести масштабные ограничения на азартные игры. Вот и горный бизнес грозит оспорить эти ограничения в Конституционном суде.
Ну а тем временем на центральном рынке не могут обнаружить местные продукты, но администрация обещает эту ситуацию поменять. Подробности в сюжете наших коллег из службы новостей.
Ну а нашей коллеге, журналисту Латвийского радио 4 Елене Вихровой нужна помощь, чтобы спасти глаза из-за наследственного заболевания. Елена теряет зрение, и сегодня в материале наших коллег подробнее расскажем об истории наших коллеги и также обращаемся к вам с просьбой о помощи. Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, в Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Еще один раунд переговоров той дипломатии, которую Вашингтон, Соединенные Штаты пытаются челночным образом вести с Украиной и Россией. Он завершился в Саудовской Аравии. Там, как выяснилось, обсуждались вопросы, связанные с безопасностью на Черном море. Но надо сказать, что происходило это в два дня. Сначала, в общем, в воскресенье шли переговоры Соединенных Штатов с Украиной. Они вроде бы продолжались около 5 часов. И потом вот в понедельник они шли с Россией и продолжали чуть ли не 12 часов. И долгое время казалось, что по итогам этих разговоров не будет никаких объявлений вообще, потому что просто каждая из сторон не давала никакой информации, но в итоге она ее дала. И вот эта информация состояла в том, что вроде бы Соединенные Штаты предложили Москве и Киеву, и Москва и Киев согласились, на то, что в Черном море будет обеспечено безопасное судоходство. Но проблема этого предложения, как и всех прочих, которые до сих пор поступали, в том, что совершенно непонятно, когда оно заработает и кто это будет обеспечивать. Более детально мы поговорили об этом сегодня с экспертом Украинского института политики Никитой Тручуком.
Когда это соглашение может заработать? Что для этого нужно? По идее, оно должно заработать с вчерашнего вечера, с 25 марта, на 30 дней с возможностью пролонгации либо выхода из соглашения по случаю нарушения одной из сторон. Однако для этого слишком много нужно, и мы видим, что позиции сторон в этом плане очень сильно различаются по своим условиям. То есть Украина и США заявляют, что оно уже, по идее, должно действовать, тогда как Россия выкатила целый ряд условий, там и снятие санкций частичное с Россельхозбанка, переподключение к SWIFT тех экономических акторов, которые участвуют в российской морской торговли и экспорте сельскохозяйственных и минеральных ресурсов, потом создание корреспондентских счетов официальных для всех этих компаний и так далее. То есть россияне там потребовали целый перечень, не будем все перечислять, потребовали перечень тех санкций и ограничений, которые они требуют для снятия. И только после того, как это будет снято, россияне готовы, как бы, ну, чтобы эта сделка по Черному морю заработала. То есть пока что ключевой момент, пока что мы не видим никакого соглашения, его нету. Есть громкие газетные заголовки. И в лучшем случае то, что есть, это декларация сторон о намерениях. Но пресс-релизы всех трех сторон, они отличаются просто фундаментально. Они отличаются очень сильно. Это не то, что разница некоторых трактовок, это совершенно другие вещи. Поэтому я пока что прогнозирую, что это работать не будет, хотя все зависит от доброй воли сторон. В последнее время интенсивность боевых действий, в принципе, в Черном море снизилась. То есть Черное море используется для запуска ракет, с него летят дроны, они концентрируются над морем для атак на ту же Одессу, например. Однако непосредственно морских боев, участием боевых дронов, да, там, или кораблей, мы в последнее время не видим уже довольно долго, потому что российский флот в основном черноморский перебазирован. Крым и окрестности уже не являются для него безопасной, скажем так, безопасной гаванью в силу работы Украины, в частности по морским дронам, Sea Baby и так далее. Поэтому в последнее время Черное море уже достаточно длительный период не является зоной активных боевых действий. Более того, фактически экспорт Украины так разблокирован в силу того, что удалось отогнать Черноморский флот, в силу того, что интенсивность боевых действий на море сильно снизилась, Украина, по сути, уже во многом разблокировала свой сельскохозяйственный экспорт и морскую торговлю. Однако все-таки остается, конечно же, всегда остается опасность для тех или иных судов. Вот, Россия же требует для полноценного перемирия на Черном море, я повторюсь, и снять ряда санкций и право досматривать украинские корабли и вообще все корабли, которые идут в украинские порты, чтобы это не было, чтобы мы не получали как бы морским путем военную помощь. Я напомню, что так уже действовало во время зерновой сделки в 2022-2023 году. Россия первое время могла осматривать корабли, она этим пользовалась, она намеренно задерживала осмотры, так что зерновая сделка фактически во многом блокировалась, потому что россияне специально умышленно затягивали время досмотра кораблей до максимально допустимого и задерживали таким образом. За 10 месяцев действия зерновой сделки в 2022-2023 году она принесла Украине более 13,5 миллиардов долларов экспорта, экспортной выручки. Соответственно, это довольно большие объемы денег, особенно для страны, которая наполовину зависит от внешних дотаций, в которой каждый доллар, каждая гривна важна и идет на войну, либо на закрытие каких-то иных базовых потребностей государства. Поэтому в любом случае это можно приветствовать, это нужно приветствовать, как минимум. Тенденция к движению умеренно позитивная, движение сторон к каким-то форматам мирного урегулирования. Однако пока что есть слишком много нюансов, слишком много деталей, которые не дадут, как мне кажется, заработать в полноценное этому морскому перемирию. Слишком большой перечень хотелок России, никаких компромиссов, они не идут на компромиссы. Украина, уже Зеленский обвиняет в том, что Россия врет, манипулирует и срывает сделку, которая еще даже не начала работать. Поэтому моя оценка, что по сути никакой сделки еще нет, это важно понимать. Есть в каком-то смысле декларация о намерениях. Насколько это заработает, будет зависеть от дальнейших действий США. Пойдут ли, например, они на частичное снятие санкций. Я еще и напомню, что не только США как бы вводили санкции против России. А что с Европой? Стратегия американцев следующая. Они пытаются вот как бы самыми такими малые самые проблемы, то есть то, что легче всего решить. Например, договориться не бить по каким-то конкретным объектам, договориться не бить друг по другу в какой-то конкретной локации. Таким образом, как мне видится, они хотят вот так вот постепенно, закрывая вот эти вот лакуны войны, скажем так, закрывая постепенно, прийти к какому-то глобальному магистральному перемирию, прекращению огня. И я, и в принципе экспертное сообщество, мои коллеги довольно скептичны, потому что в силу огромного количества нюансов непонятно, как это заработает, заработает ли вообще. И что точно можно сказать, что вчера громкие заголовки про то, что вот 30-дневное перемирие вступило в силу. Нет, ничего не вступило в силу. У сторон, например, по энергетике даже разница трактовок даты. Россияне говорят, что перемирие по энергетике работает с 18 марта. Украина и США, что с 25-го. А при этом обе стороны до сих пор обвиняют друг друга. Буквально сегодня опять обвинили друг друга в обстрелах энергетических объектов. Поэтому, знаете, чем больше, у меня такое впечатление, чем больше на бумаге мы ближе к миру, чем на поле боя мы от него дальше.
Никита Трачук, эксперт Украинского института политики, рассказал нам про то, как в Киеве воспринимают результаты переговоров, которые Соединенные Штаты вели с Россией и Украиной по отдельности в Саудовской Аравии. И вроде бы договорились о том, что наступит мир, по крайней мере, на Черном море, но непонятно, никогда это случится, никак, и непонятно даже, кто это будет контролировать.
Ну а тем временем, накануне в Вашингтоне состоялась встреча министров иностранных дел стран Балтии с госсекретарем США Марко Рубио. Там обсуждались важные вопросы, в том числе безопасность стран Балтии, война в Украине. И Байба Бражи, министр иностранных дел Латвии, после встречи с госсекретарем США, поделилась с нашими коллегами с латвийского телевидения результатами этой встречи. Прежде всего, есть очень четкая демонстрация стратегического партнерства как со стороны США и стран Балтии, так и со стороны государственного секретаря США. Мы, как он сказал, прекрасные союзники во всех смыслах, как в отношении США, так и в плане оборонных вложений, энергетической независимости, интересов в евроатлантическом сотрудничестве, а также с точки зрения других внешних угроз, не только со стороны России, но и таких, как, скажем, деятельность Китая в киберпространстве. Да, мы определенно и недвусмысленно говорили о присутствии США в странах Балтии, об увеличении их помощи. Мы действительно обсудили полный спектр вопросов. Это было похоже на разговор старых друзей, которые хорошо понимают друг друга, имеют общие интересы и будут продолжать работать вместе.
Vai palika arī šī sajūta, ka Amerikas Savienotās valstis saprot tieši Ukrainas pusi vai vairākas lietas Krievijas virzienā?
Protams, ASV vēlme.
Конечно, желание США добиться долгосрочного мира очевидно. Это еще раз подтвердил госсекретарь Рубио. Если кто-то и способен это сделать, так это президент Трамп, чтобы обеспечить долгосрочный мир, что означает предотвращение возобновления боевых действий и угрозы со стороны России. Это именно та цель, которую США поставили перед собой и к которой очень обоснованно стремятся.
Байба Бражи, министр иностранных дел, поделилась результатами встречи, которая прошла накануне в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио.
Ну, будем следить за этой темой, она явно нас не оставит, но пока идем дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Ну а тем временем растет число заболевших инфекцией, которая вызвана кишечной палочкой, вырабатывающей шиготоксин или веротоксин. Это опасная инфекция. Сейчас по последним данным уже в больнице находится 15 детей с этой инфекцией. Один ребенок продолжает лечение в интенсивной терапии, еще 14 лечится в другом стационарном отделении. Но, собственно, ситуация вызывает обеспокоенность тем, что до конца до сих пор непонятно, что, собственно, стало источником этой инфекции, потому что и Центр профилактики и контроля заболеваний, и продовольственная ветеринарная служба проводят проверки. Но сейчас, на данный момент, ясно следующее, что все эти дети в основном посещали разные учебные заведения, разные детские сады, которые находятся в разных самоуправлениях. И, кроме того, услуги общепита этим детским садам оказывали тоже разные компании. То есть непонятно до сих пор, где этот источник.
Да, должна быть какая-то точка, где все это сходится. Ну, если как-то пытаться, не знаю, строить догадки, то, возможно, дело в том, что какой-то был единый источник поставки продуктов, может быть, до разных вот компаний. То есть изначально какой-то склад, где была эта вспышка. Но я не знаю, как это может быть.
Ну, вот дело в том, что, как объясняют специалисты, эта инфекция, ее можно подхватить в том случае, если плохо термически обработанные продукты, либо, ну, не помыты, плохо помыты. То есть дело как будто бы в требованиях гигиены. Но, в общем, специалисты с этим разбираются. О проверках, которые проводят со своей стороны продовольственная ветеринарная служба, мы сегодня поговорили со старшим экспертом отдела распространения продовольствия продовольственной ветеринарной службы Светланой Альминовичей-Мильяновичей. И у нее также спросили о распространившейся в соцсетях информации о том, что якобы все дело в импортной клубнике. И вот что она нам рассказала.
Большую часть учебных заведений, которые посещали заболевшие дети, обслуживает один поставщик услуг питания. Но есть заведения, которые обслуживает другой поставщик.
Тогда получается, что на данный момент нельзя сделать вывод об источнике инфекции.
На данный момент делать выводы преждевременно. И я обращаю внимание, что эпидемиологическое расследование проводит специалисты. специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний, которые также сделают окончательные выводы о том, что может быть причиной такой инфекции.
Но относительно проверок ПВД, можно ли сейчас сделать какие-то выводы?
Продовольственно-ветеринарная служба провела проверки в тех учебных заведениях, о которых мы получили информацию, которые посещали заболевшие дети. Продовольственно-ветеринарная служба продолжает проводить проверки. Также берутся пробы для лабораторных исследований. И на данный момент также выводы со стороны продовольственно-ветеринарной службы о возбудителе в каком-либо конкретном пищевом продукте делать преждевременно, так как мы передали пробы для лабораторных исследований, но еще не получили результаты.
Но в данный момент этому поставщику услуг питания не запрещено оказывать услуги питания образовательным учреждениям, ну, скажем, пока не будут получены результаты лабораторных исследований?
На данный момент нет оснований вводить такие ограничения, так как не получены результаты и нет подтверждения, что в каком-либо пищевом продукте был обнаружен патогенный или энтерогеморрагический Э-коли. Плюс, конечно, предприятиям предписано, учитывая ситуацию со случаями заболевания, проводить усиленные мероприятия по очистке и дезинфекции, тщательно обеспечивать обработку пищевых продуктов и соблюдать требования гигиены.
И еще я хотела бы вас попросить прокомментировать информацию, которую сейчас активно распространяют в соцсетях, о том, что это якобы может быть связано с импортной клубникой.
Продовольственно-ветеринарная служба все же призывает доверять информации, предоставляемой официальными учреждениями, и, конечно, критически оценивать различные предположения и информацию, распространяемую, например, в родительских чатах. Да, и еще очень важно соблюдать элементарные требования гигиены, чтобы защитить себя также в повседневной жизни в домашних условиях от заболеваний, вызванных пищевыми продуктами, а именно соблюдать личную гигиену, мыть руки, особенно перед и после работы с продуктами, очень тщательно промывать под проточной водой свежие фрукты, овощи и ягоды, особенно если они будут употребляться в свежем виде, а продукты животного происхождения, такие как мясо, рыба, яйца, перед употреблением в пищу тщательно термически обрабатывать. И для обработки, конечно, рекомендуется использовать отдельные кухонные принадлежности, которые также необходимо тщательно мыть. И тогда будет меньше шансов заболеть какой-либо кишечной инфекцией.
Светлана Альминовича-Мильянович, старший эксперт отдела распространения продовольствия ПВД, рассказала, собственно, что известно сейчас. Ну, пока информации мало, ждут результатов лабораторных проверок. Но вот только что буквально пришло сообщение от Центра профилактики и контроля заболеваний. Это новые данные. До сегодняшнего дня получено 21 сообщение о вот этой инфекции, которая вызвана кишечной палочкой, вырабатывающей шиготоксин. Значит, 21 случай, из них 17 детей. Детей, двое взрослых, и, значит, все, за исключением двоих детей и одного взрослого, лечатся в больнице. И сейчас эксперты-эпидемиологи продолжают оценивать контактных персон. До сих пор установлено 176 контактных персон. Ну, то есть продолжается эпидемиологическое расследование.
Будем надеяться, что в ближайшее время оно завершится, чтобы, по крайней мере, остальных детей от этого как-то обезопасить. Ну, а пока идем к следующей теме.
Самые важные темы дня. Подробности.
Сейм вернулся к обсуждению вопроса об ограничении русского языка в кинотеатрах Латвии. К этому призывает вновь национальное объединение, внеся поправки к закону о фильмах, которые не только отменяют русские субтитры, но и требуют, чтобы фильмы, предназначенные для детей до 7 лет, демонстрировались только на латышском языке. В частности, эти поправки предусматривают пропорции, что фильмы будут демонстрироваться со звуковой дорожкой на государственном языке или на языке оригинала, персонала, но не более 80% от репертуара кинотеатра в определенный день. Соответственно, 20% должны быть с латышской аудиодорожкой. Сейчас идут активные дискуссии о том, собственно, к правильному ли закону Национальное объединение подает поправки, потому что речь идет о законе о фильмах, но, например, по мнению Министерства юстиции и Минкульта, в таком случае должны были быть подготовлены поправки к закону о госязыке. Но, тем не менее, вот как сообщили вчера представители комиссии Сейма, на заседании которой как раз рассматривался этот вопрос, сейчас общество за легальное содержание предлагает договориться и подписать такой меморандум, чтобы избежать доминирования русского языка в кинотеатрах. Это меморандум между кинотеатрами, Министерством культуры и Национальным киноцентром. И сейчас подробнее об этом мы говорим с председателем правления общества за легальное содержание Гунтой Лидекой. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, госпожа Лидека, вот общество за легальное содержание предлагает такой меморандум подписать, чтобы избежать доминирования русского языка в кинотеатрах. Сама эта формулировка может показаться, может быть, немножко как-то даже может смутить. Разве у нас есть действительно доминирование русского языка в кинотеатрах? Что имеется в виду?
Я не слышала конец вопроса, извините.
А есть ли доминирование русского языка в кинотеатрах? Что вы имеете в виду под этим?
Вчера на встрече в парламентской комиссии мы, конечно, были очень удивлены, что предоставляя изменения в законе о фильмах, по-моему, депутаты, которые внесли эти изменения или поправки, пытаются внести, они не ознакомились вообще с ситуацией, какова сейчас в кинотеатрах, потому что как говорила госпожа Индриксон, что очень много русского содержания, это неправда, потому что, если смотреть с точки зрения наших коллег из кинотеатров, то максимум это 10% фильмов, которые озвучены на русском языке, и эти фильмы только для детей и основной ассортимент не на русском языке, в основном английский и латышский язык. Так что я думаю, что депутатам, которые пытаются вносить поправки, нужно серьезно вообще ознакомиться с ситуацией и не только говорить, что они чувствуют, но посмотреть на исследования, на анализ данных, чтобы вообще, по сути, говорить о том, что происходит в кинотеатрах. Нужно иметь в виду и то, что кинотеатры являются все-таки экономическими структурами, это являются структурами бизнеса. И нас, конечно, удивило и то, что вноситель поправок говорит, что это ни в коем случае не будет влиять на бюджет. Это, конечно, нас тоже удивило, потому что мы прекрасно понимаем, что кинотеатры при таких регулированных поправках, которые не соответствуют интересам аудитории, конечно, будут в убытках и, конечно, не смогут содержать свой бизнес. И об этом тоже стоит думать. Как если посмотреть на то, как это делается в других странах, то не регулируется те, которые распространяют фильмы, но я думаю, что больше акцента нужно ставить на производство, может быть, местных фильмов. Мы видим, что у нас в Латвии не так много производится местных латвийских или латышских фильмов, потому и не сможет кинотеатры показывать какие-то качественные продукты, если не будет местного продукта, который бы зритель хотел смотреть, потому что все те попытки переводить американские фильмы на латышский язык потеряли убытки, поэтому они не экономически выгодны. Поэтому здесь тоже нужно об этом думать. Если посмотреть еще с одной точки зрения, если посмотреть насчет пиратства, мы видели, что во время уже ковида началась ситуация, что люди не ходили в кинотеатры, и потери большие у кинотеатров, но есть еще одна тенденция. Та аудитория, которая говорит на русском языке, они, если они не могут посмотреть фильмы на родном языке, они уходят в пиратские контенты. Мы видим, и у нас есть очень хорошие данные по европейскому общей организации интеллектуального имущества, что Латвия на первом месте по пиратству по отношению к кино и телевизионных продуктов. И это, конечно, показывает, говорит о том, что никакие регуляции не поможет, и мы потеряем больше аудитории в легальном бизнесе и не получим налоги и прочее. И еще есть одна тенденция, о котором тоже национальное объединение не думает, это то, что последние исследования госканцелярии показывает, что увеличилось и количество тех людей, которые доверяют российским СМИ, так что все эти регуляции, которые были связаны и с телевизионными ограждениями русского языка, показывает то, что все равно это неэффективно, и поэтому я думаю, что нужно больше смотреть на исследования, на анализ данных, больше на то, что показывает цифры, а меньше, чисто эмоционально, предвыборное время выходить с предложением, которое не экономически, не обоснованно.
Да, госпожа Лидека, но вот, как вы сказали, тот факт, что русский язык в кинотеатрах доминирует, не соответствует действительности, и это данные не соответствуют. Да. В таком случае в чем суть меморандума, который было предложено?
Меморандум — это мы предлагаем решать вопросы, связанные с распространением кинопродуктов путем саморегуляции, договариваясь с кинопроизводителями, с Министерством культуры и выбрать самый лучший путь, как это делать, потому что мы видим, что политики и регуляция никак не помогает решить не те политические проблемы, которые пытаются решать национальное объединение, не те экономические проблемы, которые бы помогли развиваться киноиндустрии и кинораспространителям.
Понятно. Спасибо вам огромное. Спасибо за ваш комментарий. Гунта Лидека, председатель правления общества за легальное содержание, была с нами. Хорошего вечера вам.
Всего доброго.
Ну, посмотрим, собственно, что решат политики на эту тему. Я напомню, что национальное объединение уже призывало отменить русские субтитры в кинотеатрах некоторое время назад. Тогда эта дискуссия ни к чему не привела. Ну, посмотрим, удастся ли им в этот раз продвинуть поправки.
Безусловно, да. И в очередной раз мы слышим, как представители какой-то индустрии говорят, что политики зачастую принимают решения, просто не ознакомившись с реальным положением дела вещей. Это было бы очень печально, если бы в итоге их не приняли во внимание.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, игорный бизнес грозит оспорить в Конституционном суде ограничения на азартные игры, которое намерена принять Рижская дума. Уже в пятницу мы вас информировали о том, что Рижская дума подготовила довольно масштабные ограничения. В частности, вот как нам в программе рассказывала председатель комитета городского развития Рижской думы Инесса Андерсона, эти изменения предусматривают, что, в принципе, азартные игры не будут доступны в микрорайонах столицы. В принципе, это касается всех тех мест, где есть жилые дома, школы, детские сады, остановки общественного транспорта и так далее. И тогда у Инесса Андерсона мы спросили, готова ли Рижская дума к тому, что игорный бизнес будет оспаривать все это дело в суде. Вот что нам тогда Инесса Андерсона, председатель комитета городского развития Рижской думы, ответила на этот вопрос.
Я думаю, это произойдет, потому что они уже получают большую прибыль. Они заработали много денег. Они могут нанять больших юристов, хороших юристов, и это будет такая борьба. Но сейчас наши юристы пришли к выводу, что мы, как муниципалитет, можем ограничить это, исходя из плотности населения в этих районах. Здесь не может быть и не будет больше азартных игр.
Ну, то есть Рижская дума готова к тому, что будут судебные иски. Сегодня мы планировали связаться с представителями игорного бизнеса. К сожалению, не удается пока.
Да, по каким-то техническим причинам не устанавливаются длинные гудки, но не получается дозвониться, просто не берут телефон. Вероятно, что-то там со связью или просто изменились планы. В общем, мы познакомим вас обязательно с позицией игорного бизнеса в следующий раз, когда это будет уместно.
Но пока процитируем вот что говорила исполнительный директор Латвийской ассоциации лицензированных азартных игр Латвии, Лига Лице. В частности, она сказала, что самоуправление не учитывает и замалчивает тот факт, насколько резко уже сократилось количество игорных залов Риги, а также то, что...
У нас есть звонок, он вышел с нами на связь, я прошу прощения.
Хорошо. Дайнис Недра, операционный руководитель НТН в странах Балтии, с нами на связи. Дайнис Лавакрюс Дзирдет Моус, я весь картыба.
Добрый вечер, да.
Добрый вечер. Дайнис, ну, расскажите, пожалуйста, почему все-таки горный бизнес решил оспорить в Конституционном суде те ограничения довольно масштабные, которые Рижская дума планирует принять?
Все очень просто. Я думаю, что задача любого бизнеса — это как минимум, задача минимум — это его сохранение, задача максимум — это его расширение и развитие, и поэтому здесь мы идем первым путем. Наша задача — сохранить бизнес, сохранить рабочие места. И поэтому мы считаем, что Дума и вообще в целом политики немножко переигрывают. И нет каких-то конкретных проблем или ситуаций в отрасли, которые заставили бы идти такими радикальными путями, как полное закрытие залов во всем городе.
Ну вот только что в эфире прозвучал комментарий Инессы Андерсона, председателя комитета городского развития Рижской думы. Она давала нам этот комментарий в минувшую пятницу. И она говорит, что на самом деле, несмотря на то, что вот со стороны индустрии, конечно, могут быть юридические претензии, но тем не менее есть реальность. Она связана с тем, что вот плотность населения в районах, где игорные залы, уменьшается. И там просто ни из каких соображений игорные залы создавать новые или сохранять ту же плотность просто невозможно. Вы с этим не согласны?
Реальность, судя по всему, она у каждого своя, а у меня своя реальность. Вы можете выйти в город и посмотреть. 2 года назад вступили в силу изменения, которые были приняты задолго до этого, о закрытии всех игровых залов в историческом центре города Риги. То есть не только старый город, это там достаточно широкий район, в который входит там еще большое количество улиц. Можете пройти там по Чака, Мариес, Барон, Тербазес, по всем улицам, также старый город. Я думаю, что 70-80% помещений, в которых были игровые залы, они сейчас с уже ставшими, не знаю, мемом, табличками о продаже и сдаче в аренду стоят пустые вот уже больше 2 лет. То есть, еще раз говорю, закрыть что-то, для этого не надо быть сильно умным, сильно решительным и смелым. Это крайне просто. А создавать рабочие места, поддерживать экономику, пытаться куда-то двигаться вперед — это гораздо сложнее. Поэтому мы все-таки пытаемся идти более сложным путем и не хотим, не знаю, двигаться назад или, не знаю, как-то сдаваться. Там нет каких глобальных проблем, есть четкие правила, по которым мы готовы работать. Новые залы не открываются, в любом случае в Риге мы работаем в тех условиях, которые созданы, но убивать отрасль как таковую — для этого нет причин. То есть мы просто гоним людей либо за рубеж, либо пытаемся увести всю индустрию в тень. Для нас, как публичной компании, работать в тени или работать нелегально — это не вариант, мы его не можем рассматривать. Для кого-то возможный вариант. Поэтому для нас единственный вариант — бороться до конца и пытаться отстаивать свои права.
Да, Дайни, спасибо вам большое за комментарий. Спасибо. Денис Недра, операционный руководитель НТН в странах Балтии, был с нами.
Всего доброго, до свидания.
Ну, посмотрим, чем завершится это противостояние. Напомню, что не только Рига вводит такие ограничения, но и ряд других самоуправлений Латвии уже принял или сейчас находится в процессе принятия решений о масштабных ограничениях азартных игр.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
С приближением сезона весенних полевых работ растет интерес к местной продукции, и посетители Рижского центрального рынка, которые ищут местные огурцы, капусту, другие овощи, признают, что предложение на рынке весьма ограниченное. Почему это так и что с этим будет дальше, разбирался корреспондент службы новостей Михаил Никулкин.
Многие посетители, которых Латвийское радио опросило на центральном рынке, говорят, что большинство товаров там в последнее время импортные и не самого высокого качества. Кроме того, они отметили, что по сравнению с тем, как было ранее, рынок находится в запустении. Несколько опрошенных высказали надежду, что на рынке появится больше местных крестьян и их продукция. Председатель правления Латвийской Федерации крестьян Агита Хаука говорит, что улучшения есть, но еще предстоит решить некоторые вопросы.
В сезон наших фермеров там довольно много, но есть известные проблемы. Плата за участие, въезд и выезд. Неудобно оставлять машины. Мы уже дискутируем с ними, и они стараются. Шла речь о том, чтобы преобразовать рыбный павильон, чтобы было место для овощей, или овощной павильон переделать под нужды крестьян. И снова вышло так, что там нужно быть всю неделю, каждый день, все эти часы. Но фермер сам выращивает, ухаживает, собирает и везет товары.
Хаука подчеркивает, что, применяя арендную плату за торговые места, необходимо оценить, что продает фермер – зеленый лук и укроп или что-то в больших объемах. Решать вопрос с транспортом призывает и глава общества «Латвия Здарзнекс» Янис Берзинч, добавляя, что рынок не ориентирован на покупателя, так как есть проблемы с парковкой транспорта около него. Ойерс Валкерс, председатель правления Рига с нами, отвечающих за центральный рынок, утверждает, что для въезда автомашин найдено решение.
Парковки – это вызов, однако сейчас есть возможности, вероятно, даже неиспользованные возможности, оставить машину не только на территории вокруг рынка, но и на внутренней территории. Есть возможность заехать на территорию рынка как со стороны улицы Ластадиес, так и со стороны улицы Гайзеня. На территории рынка есть место и есть свободные места.
Плата за различные торговые места отличается, продолжает Валкерс.
Я бы сказал, что у нас есть разные ценовые предложения в зависимости от достатка торговца. Например, в павильоне арендная плата составляет 25 евро в день. В то же время снаружи или на открытой территории мы можем предложить торговое место за 4 евро в день, а для пенсионеров у нас скидки даже до 2 евро.
В ближайшие годы центральный рынок ожидают большие перемены. Уже сейчас объявлена закупка на ремонтные работы в молочном павильоне. Работы будут проводиться шаг за шагом, и в начале мая торговцы из молочного павильона будут перемещены в павильон Кореньев. Ремонта ожидает и мясной павильон, в котором в будущем будут проводиться культурные и развлекательные мероприятия. Общие расходы на приведение рынка в порядок составляют около 30 миллионов евро. Руководство рынка обещает, что торговые места для местных фермеров будут гарантированы и в будущем. Если во время сезона крестьяне занимают около 40% арендованных площадей, то во время ночного рынка примерно 80%. Михаил Никулкин, Сандра Дезиня, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну а теперь поговорим о том, что наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Елена Вихрова нуждается в нашей с вами помощи, чтобы спасти глаза из-за наследственного заболевания. Корреспондент Латвийского радио 4 платформы ЛСМ Плюс Елена Вихрова теряет зрение, она уже не может работать. Елена стала героем одного из выпусков программы «Кейс», где честно и откровенно рассказала о своем диагнозе, и теперь она просит помощи. А мы просим вас помочь, наши коллеги. Подробности в материале. Сериале наших коллег с ЛСМ Плюс.
Я вижу пятна разноцветные, разных размеров. Из-за того, что у меня раньше было зрение сильно лучше, и я знаю, как все выглядит, я могу достроить в голове, что это такое. Ну, например, я вижу там красное пятно определенных размеров в определенном месте, я понимаю, что это, вероятно, машина. Вот. Вот красное пятно. У меня наследственное заболевание, у меня у мамы и у бабушки то же самое. И лет в 10 мне поставили диагноз. Я на тот момент видела просто идеально, очень хорошо, но у меня заболели глаза. Меня отвели к окулисту, и окулист сказал, что ну, такая же история. И с того момента зрение стало медленно, медленно, медленно ухудшаться. То есть это был не быстрый процесс. И специфика этого заболевания, она заключается в том, что на роговице, роговица – это наш верхний слой глаза, начинает почему-то вырабатываться в безумном количестве белок, который разрушает роговицу, она теряет прозрачность, и ты видишь как будто как через мутное стекло. И у этого заболевания периодически случаются кризисы, когда этот процесс происходит очень интенсивно. Вот у меня как раз сейчас такой процесс.
В ее очень сложном случае в Латвии за операцию уже не берутся. Ей нужна послойная трансплантация роговицы, которую в Латвии не делают. Через латвийских врачей за границей удалось найти клинику, где готовы прооперировать ей глаза. Клиника находится в Милане. Цена зрения для Лены – 10 тысяч евро за операцию каждого глаза. Также нужна поддержка для оплаты дорожных расходов. Сейчас Елена может рассчитывать только на поддержку отзывчивых людей. Первая операция назначена уже на 7 апреля. Вторую нужно будет делать через полгода. В рамках проекта «Зеленая лампа» объявлена акция помощи Елене Храповицкой. Это официальная фамилия Лены по паспорту, но слушатели и зрители знают ее как Елену Вихрову. Реквизиты вы видите на экране. Также можно сделать пожертвование, позвонив по телефону 930-6384. Цена одного звонка – 1 евро 42 цента.
Мне, наверное, помогает осознание того, что если я начну этому состоянию депрессивному поддаваться, то я из него потом уже не вылезу никогда. Потому что упасть в жертву – это очень легко. Очень легко там, начать себя жалеть, сесть в уголочки и там, говорить, вот вам легко, вы видите, а я вот не вижу. Все, уйдите от меня, все противные, я тут буду сидеть несчастная, себя жалеть. Это, блин, очень легко. Не хочу так жить свою оставшуюся жизнь, сидя в уголочке. Не нужно поддаваться унынию и скатываться в жертву, потому что это путь в никуда. Он самый простой и самый привлекательный. Ну, особенно, когда ты не в ресурсе, но оттуда потом не выбраться.
В рамках проекта «Зеленая лампа» объявлена акция помощи Елене Храповицкой. Это ее официальная фамилия по паспорту, но можно сделать пожертвование, позвонив и по телефону 930-6384, цена звонка евро 42, а реквизиты, где можно оставить пожертвование, ищите либо на Facebook-страничке «Зеленой лампы», либо на платформе LSM+, да и многие другие СМИ вчера об этом писали. Но есть хорошая новость, буквально за день для Лены мы вместе собрали 17 тысяч евро, то есть не хватает еще 3 тысячи евро примерно, потому что, как уже сообщалось, операция на каждый глаз стоит по 10 тысяч евро, плюс нужны деньги на транспортные расходы, и мы тоже обращаемся к вам за помощью.
Да, вообще я вчера поймал себя на мысли, листая Facebook, что, похоже, просто все люди, которых я как-то знаю в Латвии, написали или там перепостили это сообщение о том, что собираются деньги на помощь Лене. И, в общем, это само все подчеркивает, насколько этот человек, в общем, значим и любим всеми нами, людьми даже, которые на радио и на телевидении не работают. Лена ведущая и на радио, она здесь ведет Домскую площадь по выходным дням, и она работает на латвийском телевидении. В общем, возможности у всех разные, но это тот самый случай, когда даже небольшой какая-то ваша помощь может помочь очень хорошему человеку вернуть то, что ей необходимо для того, чтобы нормально жить.
На этом с вами прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Уна Гулба и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.